Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Кремль. Идеальный шторм на пороге. Пронеслось ли по кремлевским кабинетам дуновение паники? Что посеял Владимир Путин? Идеальный шторм или многолетний застой? Что может спровоцировать крах российской авторитарной системы? Хотят ли в Вашингтоне падение Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими политологами Уильямом Померанцем, заместителя директора Кенноновского института Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне, и Леоном Ароном, главой отдела изучения России Вашингтонского института American Enterprise. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Политическое будущее Владимира Путина и созданной им системы в последние дни внезапно оказалось объектом внимания американских аналитиков. Причины этого внимания необычные. Впервые за почти два года, прошедшие после аннексии России Крыма, американские наблюдатели обнаружили поводы для того, чтобы сделать прогноз о возможном коллапсе режима Владимира Путина. Самым громким и резким диагнозом нынешнего состояния России стала статья авторитетного кремлинолога, профессора университета Ратгерса Александра Мотыля в журнале Foreign Affairs. Заголовок статьи «Свет погас для режима Владимира Путина» звучит не столь апокалиптически, как аргументы, приводимые автором. По мнению Мотыля, Кремль стал жертвой трех кризисов – экономического, кризиса структуры власти и внешнеполитического, вызванного фатальными внешнеполитическими просчетами Путина, втянувшего страну в две войны – на Украине и в Сирии. Мотыль предсказывает России смутные времена, во время которых можно ожидать чего угодно – и традиционных для страны волнений в национальных окраинах, и нередких в истории России дворцовых заговоров и переворотов, и недовольства в армии и среди наемников, которым придется, скорее всего, удовлетвориться поражением и на Украине, и в Сирии. Россия находится на пороге идеального шторма, заключает Мотыль и рекомендует соседям России и западным столицам готовиться к ее распаду и потокам беженцев. В среду с предупреждением к западным лидерам обратился легендарный финансист Джордж Сорос. Цель его публикации на сайте Project Syndicate – предупредить о том, что Путин не может являться союзником в Сирии. Анализируя ситуацию в России, Сорос прогнозирует экономический коллапс. «Режим Путина столкнется с банкротством в 2017 году», – пишет он, – «когда большая часть его внешнего долга должна быть выплачена. Но беспорядки могут начаться раньше». В комментарии информационного агентства Reuters юрист и политолог Уильям Померанц говорит о дуновении паники, которое заметно, по его словам, в Кремле. Я спросил Уильяма Померанца, где он заметил эти панические настроения.
Признаки паники я вижу в выдвижении российской власти предложений по борьбе с кризисом, которые в действительности ничем не помогут. Первый пример. Идея приватизации государственных корпораций, что должно обеспечить приток средств в казну. Министерство экономического развития объявляет о готовности предложить к продаже акции ведущих компаний, среди которых Аэрофлот и Роснефть. Причем разговор, естественно, не идет о передаче большинства акций частным инвесторам. И вдруг президент Путин объявляет о том, что никакой срочной распродажи собственности не будет. И он фактически ограничивает потенциальный круг покупателей российскими олигархами. Я вижу в этом эпизоде отражение панических настроений в правительстве и дезорганизацию во властных структурах, не способных прийти к нужному решению. Второй пример. История так называемого антикризисного плана. О первом плане было объявлено в прошлом году, но власти не осуществили и двух третей планируемых мер. И к концу года, по сути, объявили, что кризис закончился, и Россия не нуждается в новых антикризисных мерах. Наступает январь, цены нефти падают, рубль падает, и они решают, что им нужен новый антикризисный план. Но теперь у них нет денег для того, чтобы осуществить этот план.
Как вам кажется, Владимир Путин понимает, осознает, что в реальности происходит с российской экономикой? Он понимает ту опасность, которую представляет кризис?
Возможно, в теории, но его беда заключается в том, что он не может предложить эффективных решений. Любому профессиональному экономисту ясно, что для преодоления кризиса необходимы структурные реформы экономики. С такими предложениями последние полтора года выступает Кудрин. Однако система управления, созданная Путиным, не может позволить себе такие реформы, потому что они приведут к ее разрушению и потере власти Владимиром Путиным. Путин совершенно очевидно делает ставку на долготерпение людей и надеется, что его хватит надолго.
Можно ли предположить, что является слабейшим звеном в этой системе? Что может спровоцировать ее внезапный крах?
Я бы не назвал это слабейшими звеньями, но есть несколько очень серьезных проблем для Путина. Одна из них – финансовые проблемы регионов. Многие из них фактически находятся в дефолте и выживают только благодаря дотациям из Москвы. Снижение или тем более отсутствие дотаций тут же повлечет проблему поддержания социальной стабильности в регионах. Вторая проблема, или, если угодно, слабое звено – необходимость вбивать средства в вооруженные силы и вести две войны, которые Путин начал – в Сирии и на Украине. Неожиданная недавняя встреча Виктории Нюланд и Владислава Суркова, на которой обсуждалась ситуация на востоке Украины, на мой взгляд, есть свидетельство того, что Путин ищет пути ухода из Украины или изменения ситуации с тем, чтобы стала возможной отмена санкций. Но я лично не думаю, что он может добиться этого на своих условиях. Вместе с тем, я не вижу скорого крушения системы, созданной Путиным, по причине отсутствия оппозиции. Он преуспел в одном – в осуществлении мер, которые обеспечили отсутствие политической оппозиции, способной бросить ему вызов.
Но, как известно, немало авторитарных систем рухнуло внезапно, без признаков приближающегося конца. Например, Чаушеску до последнего дня, как известно, считал, что народ его обожает.
Параллель заключается лишь в том, что большинство этих людей не видели того, что они оказались на самом краю пропасти. Да, общим фоном обычно является ухудшающаяся экономическая ситуация, но это может продолжаться очень долго. Чаушеску пал, когда от него отвергнулись службы безопасности. К слову, то же самое произошло с Януковичем. Когда он проснулся 21 февраля и понял, что спецслужбы его не защищают, он осознал, что это конец. Поэтому самый главный вопрос для Путина – есть ли на его стороне достаточная поддержка служб безопасности? Я пока не вижу никаких признаков падения уровня этой поддержки. С другой стороны, судя по многим признакам, кризис, в котором оказалась Россия, будет затяжным. Разговор, скорее всего, идет не о нескольких месяцах, а о нескольких годах. Любой неразрешенный кризис неизбежно доходит до точки кипения. Вопрос в том, найдет ли Путин верные способы разрешить проблемы. Если решение состоит в уничтожении торговых ларьков в Москве, в которых приобретали товары миллионы москвичей, то я подозреваю, что Кремль в конце концов совершит ошибку, которая приведет к катастрофическим последствиям.
Это был американский юрист и политолог Уильям Померанц. Господин Арон, вот целый ряд американских авторитетов начал говорить о надвигающемся коллапсе режима Владимира Путина. Мой собеседник видит признаки паники и даже отчаяния. Вы видите что-то подобное?
Нет, я не вижу паники, и тем более я не вижу отчаяния, потому что против действительно ухудшающейся ситуации есть традиционные проверенные средства у авторитарных режимов. Они называются террор и война. Вопрос только в масштабе. До сих пор террор, в общем-то, конечно же, не только нельзя было сравнивать со сталинским, но и с советским. И войны тоже тактически. Там была очень хорошая такая политическая рокировка. Когда Путин пришел в 2012 году обратно на президентство, он совершенно четко увидел, что вот этот контракт, да, известный контракт, вы не лезьте в политику, а мы будем повышать вам уровень жизни – он под большим вопросом, уже был тогда, да, в 2012 году. И он начал делать вот эту политическую рокировку. Базой лояльности режима постепенно становилась не вот этот вот постоянно увеличивающийся доход населения, а национально-патриотическая мобилизация. И вот эта рокировка, по-моему, пришла к кульминации, конечно, да, весной 2014 года, как мне кажется, его самая такая знаменитая речь об аннексии Крыма. Мне кажется, что в этом смысле, как бы морально, как в свое время говорили, да, морально-политическая база была подготовлена. Вы знаете, недооценили, безусловно, недооценили и революционеры 80-х и 90-х годов, и недооценили, наверное, и эксперты, включая меня, уровень болезненности утраты вот этой особой миссии. Понимаете, помните, это или у Чернышевского, или у Герцена. Да, я раб, но я раб владыки Вселенной. Вот Путин возвратил людям по крайней мере, иллюзию вот этого. И вот мне кажется, вопрос сейчас в том, на какой вот резерв, да, лояльности можно вот этой продолжающейся развиваться морально-патриотической мобилизации, какой у него резерв? То есть этого никто не знает.
Иными словами, надолго ли хватит вот этого ощущения национальной гордости, чтобы не замечать всего остального?
Совершенно верно. Все это замечается, но это как-то переваривается, понимаете? Вот это пока идет, как мне кажется, из того, что из погружения, да, в российские медиа, мне кажется, что идет такая сублимация. Да, страдаем, да, хуже, но это во имя чего?
Ну вот кое-кто из уважаемых американских политологов указывает на внезапно появившиеся планы приватизации, сообщения о готовности разместить еврооблигации России и даже переговоры Керри и Суркова якобы об уходе России из Украины. Они указывают на все это как на признаки больших тревог в Кремле. Вас эти факты не убеждают?
Ну вы знаете, я вообще, честно говоря, не вижу ничего такого революционного здесь. Режим не говорит, мы ошиблись, давайте, по крайней мере, действовать, как нам советует уже 5-6 год Кудрин, который сказал, что Россия уперлась в институционную стену. То есть радикальное улучшение климата вложений, investment climate, да? Через что? Через защиту собственности, через более прозрачные и честные суды. Ничего этого я не вижу. Вот это был бы знак паники. Вот вы президент страны, которая вашими же усилиями, да, сведена была к положению, когда вся она держится на перераспределении нефтяных и газовых рент. Вот цены упали. Перед вами дилемма. Или мы будем перестраиваться на модернизацию, но тогда мы знаем, что это модернизация. Медленный конец моего режима. Или вот давайте мы, во-первых, продержимся. Вот у нас еще фонд есть. Во-вторых, давайте кусочки будем продавать, приватизировать, да, если кто-то будет покупать при нынешних ценах на нефть, да. Как Егор Гайдар в свое время говорил, не меняя проклятие зависимости от топливно-энергетического комплекса, ну давайте там кусок Роснефти продадим, там еще чего-то. Я здесь не вижу абсолютно никакой паники и не вижу никаких каких-то стратегических сдвигов.
То есть до реального политического кризиса в России или, если угодно, краха системы, созданной Владимиром Путиным, если этот крах когда-либо состоится, далеко.
Я не это хочу сказать. Вы помните, как Владимир Ильич, который сейчас не в моде, я так, насколько понимаю. Помните в январе в Базеле его речь молодым социал-демократам швейцарским? Вот вы увидите что-то, а мы уже, старые революционеры, конечно, ничего не увидим. А это было за 3 недели до отречения Николая II. Нет, тут я не хочу сказать, что конец близок или конец далек. Я просто хочу сказать, что не обязательно должны быть знаки паники у режима для того, чтобы сделать вывод о том, что ситуация плохая. Смотрите на экономику. Пока на социальном уровне, да, есть, конечно, дальнобойщики, то и все, но на социальном уровне ничего я не вижу. И тут, в общем, смесь террора, обещаний и подкупа, мне кажется, действует. И, как я сказал вначале, не исчерпан, как мне кажется, резерв вот этой морально патриотической мобилизации. Революция происходит с самого начала, потому что режим в глазах определенной части общества теряет моральное право на то, чтобы страной управлять. Вот пока я этого не вижу.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Кремль. Идеальный шторм на пороге. Пронеслось ли по кремлевским кабинетам дуновение паники? Что посеял Владимир Путин? Идеальный шторм или многолетний застой? Хотят ли в Вашингтоне падение Владимира Путина? В передаче участвуют Уильям Померанц, заместитель директора Кеннановского института в Вашингтоне, и Леон Арон, глава российского отдела Вашингтонского института American Enterprise. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хорошо, то есть вы не согласны с тем, что пишет Мотыл в своей статье, путинская политическая система дезинтегрируется?
Нет, не согласен. Не согласен. Я не вижу признаков дезинтеграции. Я вижу совершенно объективные сложности. И вопрос весь сейчас в том, каким образом режим будет эти сложности преодолевать. Он может наделать огромное количество ошибок и прийти к краху, но он может и эти трудности пытаться обойти или преодолеть, включая, как я уже сказал, совершенно стандартный набор авторитарных режимов через войну, имидж осажденной крепости, пятую колонну и террор.
Как все-таки замечают многие наблюдатели и историки, крушение достаточно многих режимов стало для их лидеров неожиданностью, что тот же самый Чаушеску не мог предвидеть этого, что не могли предвидеть, кстати, и несколько советских руководителей, включая Хрущева. Вот не зреет ли чего-то под поверхностью, чего, скажем, Кремль и мы с вами сейчас, или точнее вы не видите?
Конечно, не все может быть. Но я просто хочу сказать, что поскольку мы, наш инструментарий ограничен двумя вещами, мы видим то, что происходит на поверхности, и мы руководствуемся историческим опытом, вот на базе этих двух вещей я не вижу вот какого-то быстрого конца.
Ну, а можно, господин Арон, попытаться ради нашего всеобщего просвещения определить, собственно, что такое революционная ситуация? Или Владимир Ильич фантазировал, пытаясь подвести под это некую научную основу? Низы, дескать, не хотят, а верхи не могут.
Мне кажется, что это всегда мозаика. Причем мозаика подвижная. И вот для того, чтобы этой мозаике сложиться, помните по-библейски, надпись на стене, что ты был взвешен и найден слишком легким, и поэтому твой режим кончается, только тогда, когда мы это видим, вот мы можем сказать, что да, это происходит. Конечно, существуют какие-то объективные факторы, но так не вдаваясь в какие-то подробности своей последней книги, могу вам сказать совершенно точно, что все разговоры о том, и я это исследовал очень глубинно, все разговоры о том, что Советский Союз был обречен, потому что экономика была такая и такая, и это все ерунда. Не было бы Горбачева, продолжался бы Советский Союз. Да, ну, экономика, ну, хорошо, как говорят, болезни хронические, они не летальные всегда. И бывают летальные, а бывают и нет. Так называемые структурные объективные факторы, которые мы все любим, да, потому что мы все квазимарксисты, и мы все смотрим на экономический базис. Да, они есть, но, извините меня, сидят, извините меня, на голодном пайке в Северной Корее 60 лет, еще будут 60 лет сидеть, если Кимы будут продолжать. Братья Кастро страну посадили на талоны, как в свое время говорил Лигачев о Свердловской области в упрек Ельцину. Ну, так и сидят.
Хорошо, но тогда возникает вопрос. Ситуация сложная. Способен ли, с вашей точки зрения, Путин адекватно действовать в этой ситуации? Ведь из его прошлых действий за все его время 15-летнего правления мы понимаем, что он, в общем, неадекватно воспринимает окружающий мир. И тем более мотивы действий западных столиц. Он видит какие-то личные выпады против него, где этих выпадов на самом деле совершенно нет.
Путин сделал отличный стратегический выбор в 2012 году, когда базой легитимности режима постепенно она перетекала из экономики в национально-патриотическую мобилизацию. Это была вполне адекватная реакция. Ведь можно было сказать, знаете, ну, закроем глаза, скрестим, да, будем молиться, вот цены пойдут вверх, и все будет хорошо. Нет. Он переключился. Поэтому я не уверен, что вот прямо так он прям не совершенно неадекватен и не знает в больших вещах. В тактике это совершенно другая вещь. В больших вещах у него не те инстинкты. Не уверен.
Но как могли бы на это ответить некоторые из ваших коллег? Одно дело отыскать эту идею, а другое дело, как ее исполнять. Вот, допустим, тот же самый Мотыл в своей статье. Я помню, что вы в нашем предыдущем разговоре сравнили поведение Путина с поведением дзюдоиста. А Мотыл, допустим, считает, что в этой ситуации Владимир Путин действует неадекватно. И он говорит, что и украинская кампания Путина, и сирийское вторжение Путина – это все большие стратегические провалы, которые приведут, в конце концов, к его падению. Вы так знаете, я уже трактую его.
Юрий, Ген Киссинджер говорит, что in the long run we'll all be dead. В конечном итоге мы все умрем. В этом смысле Александр Мотыль прав. Но, извините меня, вот вы Путин, да? Украина, колыбель российской государственности, откалывается, как айсберг, и плывет в Европу. Конечно, если говорить о какой-то свободной, процветающей, демократической России, но если говорить о режиме, который переключается на национально-патриотическую мобилизацию, ну, надо было сделать что-то, конечно, для того, чтобы вот этот проевропейский украинский режим упал. И, кстати, я совсем не уверен, что это замороженный конфликт. Путин, мне кажется, опять-таки, вполне адекватно ждет, что он сам по себе упадет. Опять полная коррупция, насколько вот можно судить. Колоссальные долги. Посмотрим.
Ну, а цена этого какова? Не более ли опасно лекарство, чем болезнь, как говорят некоторые ваши коллеги?
Цена очень дорогая. Если пойдет по афганскому пути, то да, это болото, которое может засосать. Но ничего этого не видно ни на Украине, ни в Сирии. А в Сирии, извините меня, ну хорошо, 4 миллиона в день. Ну, даже при нынешнем бюджете это не так важно. Ну, да, два пилота погибли. В этой связи я ни с Александром Мотылем, ни с другими людьми не согласен, что это какое-то болото, которое засосет. В принципе, все может быть. Конечно, режим может наделать ошибок. Когда крестьяне идут с дубинами на дворцы, это миф. Все начинается с колебаний и ошибок наверху. Пока я не вижу никаких каких-то таких фатальных ошибок режимом сделанных.
Как вы думаете, чем руководствуется в данной ситуации Запад, Вашингтон? Если послушать кремлевских представителей, включая самого президента России, Запад подрывает его режим. Как утверждают журналисты, близкие к Кремлю, в Кремле действуют, исходя именно из этого тезиса.
Трудно сказать. Наверное, конечно, опять встает вопрос 1550 стратегических боеголовок, ну и бомб на бомбардировщиках. Ну, конечно, бессмысленный и беспощадный бунт никого не привлекает, безусловно. Большой риск, да. Вот это Запад волнует все-таки больше всего, по-моему.
Но вы не видите опасности абсурдного ответа со стороны Владимира Путина, если он почувствует или его убедят, что Вашингтон намерен его свергнуть или вот-вот его свергнет? Кстати, вы думаете, Путин верит в козни Белого дома? Или, извините за слово, он ломает комедию для масс?
Это очень интересный вопрос. Из моей последней книги я прочитал огромное количество мемуаров бывших советских бонз. Вы знаете, они верят. Как правило, вот то, что Кастро говорит, то, что Ким говорит, то, что Каддафи в свое время говорил, то, что говорил Хусейн, ну как бы это со стороны не звучало странно, они в это верят. У них формирующий политический опыт это был Советский Союз. В том, что Запад винят в развале Советского Союза, это полная чушь. Но, как говорил мой учитель в Колумбийском университете, знаменитый ведущий, я бы сказал, социолог американский Роберт Мёртон, когда люди считают, что что-то реальность, это становится реальностью в их действиях. К чему это может привести? Ну, я не знаю. Конечно, если это приведет к тому, что боеголовки и межконтинентальные баллистические ракеты начнут нацеливать на Вашингтон и говорить, что вот сейчас вот мы начнем войну, конечно, это сумасшествие. Но я думаю, что до этого не дойдет.
А какие выводы, по-вашему, Владимир Путин должен сделать из недавнего сенсационного, можно сказать, заявления Белого дома о его причастности к коррупции? Как мне говорили, например, заместитель министра финансов США, сделавший это заявление, обычно недоступен прессе. По-видимому, его интервью BBC было демонстративной политической акцией.
Если мы будем такую давать интерпретацию, то я должен буду, конечно, сказать, что, может быть, это начало какой-то новой политики, когда после многих разочарований наступил какой-то прозрев, и решили, что вот от этого режима ждать каких-то позитивных союзнических действий, где бы то ни было, нельзя. Значит, тогда можно говорить на этом уровне о том, что на более низких уровнях говорилось годами, да, что вот этот режим коррумпирует. Может быть и так, но я бы не торопился.
Последний общий вопрос. Если подытожить, Александр Мотыль, Foreign Affairs предлагает нам образ системы, созданной Владимиром Путиным, как системы с очень шатким фундаментом, России как государства с историей дворцовых переворотов, склонностью национальных окраин к сепаратизму, режима, который подрывает себя стратегическими авантюрами. Что в этой картине неверно?
Вы знаете, Юрий, Саша Мотыль нам обрисовал, помните, вы меня спрашивали о революционной ситуации? Он обрисовал нам ситуацию авторитарного режима, который рано или поздно кончается. Да, режим делает ошибки, экономическая система неадекватная, социальная система начинает тормозиться, падает моральная лояльность режиму. Да, окраины начинают, конечно, бунтовать, а это было и в китайской истории очень много. Мотыль описал традиционные генетические риски авторитарных режимов.
Сколько вы даете жизни режиму Владимира Путина?
Я восхищаюсь вашей журналистской провокацией, но я, вы знаете, я просто не могу сказать. Могу вам дать диапазон от 1 года до 20 лет.
А указать на спусковой крючок, что может привести к коллапсу, вы можете?
А вот это очень интересный вопрос. В истории России смены режимов были связаны практически всегда с какими-то внешними военно-политическими поражениями и отступлениями. Крымская война и начало революции сверху Александра II, русско-японская война, первая революция, неуспехи, неудачи в Первой мировой войне и большевистская революция. Кстати, смещение Хрущева после постыдного с точки зрения элиты отступления на Кубе, ну и Афганистан, и начало гласности перестройки. Почему, мне кажется, это происходит? И почему это, вот почему я хочу указать на это, как на мой взгляд, самый вероятный спусковой крючок? Потому что, как мы говорили, вот это переключение с экономики на военно-патриотическую мобилизацию, а значит, внешнюю политику как серию блестящих успехов и победы Родины на международной арене, это действует как наркотик. Но и пробуждение, и отрезвление всегда очень болезненно. Какой-то срыв. Какая-то, наконец, мобилизация на Украине, которая теоретически совершенно, да, каким-то образом вернет Украине Крым или вернет Украине Юго-Восток. Попытка полезть на Балтийские страны, да, через гибридные войны и так далее. И отпор, как в финской войне, да, 40-го года. В Сирии. Или серию каких-то удивительно жестоких террористических актов в ответ на это, да, в России или в Сирии. Вот это все может испортить этот морально-патриотический подъем. Тигр, которого оседлал Путин, морально-патриотический тигр, он хорош. Но проблема с этим тигром – это то, что ему нужно сырое мясо. Чем кровавее, тем лучше, и в количество, которое постоянно должно увеличиваться. Мне кажется, что вот Бигфордов шнур может зажечься с большей вероятностью за пределами России, а не в самой России.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль. Идеальный шторм на пороге. Пронеслось ли по кремлевским кабинетам дуновение паники? Что посеял Владимир Путин? Идеальный шторм или многолетний застой? Что может спровоцировать крах российской авторитарной системы? Хотят ли в Вашингтоне падение Владимира Путина? Эти вопросы мы обсуждали с американскими политологами Уильямом Померанцем, заместителем директора Кенноновского института в Вашингтоне, и Леоном Ароном, главой российского отдела Вашингтонского института American Enterprise. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.